православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Вы слушаете «Пензу» в студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты слушает программу Пензенской митрополии «Мир православия». Мы в эфире работаем до конца часа. Нашу программу сегодня посвятим рассказу о Сердобской епархии, которая отметила первые 5 лет своей деятельности и является самой молодой в составе Пензенской митрополии. И сегодня у нас в гостях правящий архиерей, епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Владыка, благословите.
Бог благословит, добрый день. Дай Бог, чтобы благословение Божие пребывало со всеми нашими слушателями, кто сегодня нас слушает.
В этом июле, а точнее 26 числа, исполнилось 5 лет со дня образования в Пензенской митрополии и в пределах же Пензенской области Сердобской и Спасской епархии. Она стала самой молодой из 3 епархий, но зато самой большой по площади. И не только по площади. Приходы 12 районов входят в ее состав, и мы, конечно же, не могли обойти вниманием это событие, и нашу программу сегодня этому и посвятим. Владыка, ну, раз уж принято всегда начинать с итогов, давайте мы с вами начнем. Итоги 5-летия епархии. Скажите, главное, в чем вы видите?
Ну, главное, конечно, в том, что в нашей епархии прибавились, открылись новые храмы. И, на мой взгляд, еще самое, наверное, главное, что при этих храмах открылись воскресные школы. У нас сейчас во всех районных центрах, в храмах существует воскресная школа, и во многих и сельских храмах, которые приходят такие, знаете, где села побольше, где есть школа, где есть молодое поколение, там есть воскресная школа. Потому что я считаю, что вот открытие этих воскресных школ является, ну, самым необходимым в настоящее время, чтобы молодое поколение знало о церкви, знало о Боге, знало о нашей истории, истории церкви, истории нашего государства, которая неразрывно связана с христианской верой.
То есть, если мы говорим о воскресных школах, мы подразумеваем в первую очередь детей.
Обязательно. Но есть и при некоторых уже воскресных школах такие как бы катехизаторские беседы и со взрослыми. То есть, где сами взрослые имеют такое желание, где они вот хотят, обращаются, и вот в церковь они пришли, как бы сказали о том, что они имеют желание получить такие знания. И мы стараемся как-то подключить к этому священнослужителя, чтобы он уже донес до взрослых людей, основа веры Христовой, основа и правила, как посещать храм Божий, как вести себя в храме. То есть вот то, что должен знать обязательно каждый православный христианин, потому что сейчас многие в храм приходят и бывает не всегда могут правильно как-то себя повести, а потом кто-то из уже верующих людей пытается им подсказать, и бывает, знаете, как-то подсказали не так, и человек уходит из храма, ну, как бы неудовлетворенный, и потом уже в следующий раз прийти в храм и боится. Поэтому вот эти беседы, я думаю, очень необходимы. И мы сейчас как раз вот тоже над этим вопросом работаем, чтобы как можно больше храмов, приходских батюшек занимались как раз вот с населением, уже не только с детьми, но и которые уже вот такого среднего и любого возраста. То есть те, кто приходит, кому это интересно, всем стараемся объяснить, донести. Потому что у нас часто бывает, знаете, все хождение в храм и, наверное, весь интерес у многих. Вот как, куда поставить свечу? Через какое плечо можно ее подать, а через какое нельзя? Хотя это не является самым вот таким основным, что вот необходимо в храме. Самое необходимое что? Чтобы человек пришел в храм и понимал, что он в Доме Божьем, что он в гостях у Бога. А раз этот человек в гостях у Бога, вот как он должен себя вести? Что он пришел в Дом Божий. И вот чтобы он вот это вот знал. Что нужно прежде всего помолиться, нужно приложиться к чтимой иконе, или приложиться к мощам, если где-то есть мощи в каком-то храме, чтобы он в храме стоял благоговейно, чтобы самое главное старался в храме молиться, потому что это прежде всего вот Дом Божий, а молитва есть беседа с Богом. Вот чтобы об этом человек знал.
Владыка, давайте уточним все-таки. Вот вы говорите, придя в храм, нужно помолиться. Что это значит? Нужно прочитать «Отче наш», символ веры, или разговаривать с Богом, ну, на своем языке, так скажем?
Я думаю, знаете, человек, вошедший в храм, ну, первоначально, конечно, должен осенить себя крестным знаменем, то есть перекреститься. Потом, если это время не богослужебное, то он может пройти вот к любой иконочке. Тут уже может, конечно, вот взять свечу и поставить перед любой иконой. И уже вот здесь, в этот момент, он может помолиться, ну, как бы сказать, так, как он вот считает, как у него на сердце, скажем так, есть какая необходимость. А вот если человек пришел в храм и совершается богослужение, то здесь, конечно, желательно, чтобы этот человек, не создавая кому-то помехи в молитве, не создавая, ну, скажем, каких-то неудобств своим хождением по храму, чтобы не отвлекать никого от молитвы, человек должен встать в любом том месте, где вот и для него, конечно, удобно, но чтобы не мешаться никому в храме. И тогда он может совершать молитву, но я думаю, здесь уже нужно стараться вникать тому, что совершается в храме. То есть, если это идет литургия, то вот там священник или диакон, совершая свои произношения, скажем, вот молитвословие, он приглашает или призывает людей к молитве. Вот человек тогда в этом должен участвовать, в этой молитве. И также во время вечернего богослужения. То есть, если это богослужение, в храме совершают свои определенные песнопения, читаются молитвы, и пришедший человек вот не свое что-то должен внести туда, что вот он будет вот как бы ходить по храму, прикладываться к иконам, а он должен встать так, чтобы никому не мешать и чтобы влиться в эту в общую церковную молитву.
Хорошо, но все-таки возвращаясь к главной теме нашей программы, скажите, вот это решение, принятое на высшем уровне, разделение епархии на три, да, ну, была в пределах Пензенской области Пензенская епархия, теперь стала Пензенская митрополия, и в ней три епархии. Как вы считаете, вот первая пятилетка, она оправдала надежды, которые возлагались священством, высшим священством на разделение?
Вы знаете, я думаю, что оправдала, потому что вот за время существования уже вот нашей епархии, за ее пятилетие, получается, у нас наша епархия увеличилась в числе приходов более чем на 30. В числе священнослужителей также у нас совершено 30 охератоний и диаконские, и священнические, это вместе 30. То есть, получается, клир нашей епархии пополнился тоже, как бы так, в священнослужителях. Ну и потом, конечно же, знаете, вот в частности, вот как бы в моем распорядке посещение архиереем приходов, районных центров, посещение сельских приходов, посещение также вот воскресных школ, которые имеются у нас. Ну, я бы сказал, если сравнить с графиком вот до того, как до разделения, конечно, этот график стал чаще. То есть чаще мы посещаем приходы, чаще мы общаемся с людьми, чаще мы видим в приходах, где в чем какая необходимость и где в чем нужно как-то, скажем, приложить какую-то работу. И я думаю, что если бы вот как в данный момент, сколько имеется общих приходов вот в одной митрополии, в трех епархиях, потому что я говорю только вот об одной, что вот у нас настолько увеличилось. Я знаю, что в Пензенской епархии, в центральной, тоже как бы за эти вот пять лет тоже открылись и храмы, и там же есть, скажем, увеличение числа священнослужителей. То же самое в Кузнецкой. Получается, вот общее это вот прибавление, скажем, и в храмах, и в священнослужителях. Я думаю, что если бы было как раньше, что было бы, если один архиерей, ну, ему было бы, наверное, тоже сложнее уже посещать все эти приходы. Конечно, посетил бы любой архиерей эти приходы, конечно, но насколько был бы вот плотен график, и как вот и раньше было, когда была одна епархия, какие-то приходы, насколько я знаю, посещались каждый год, а какие-то раз в пять лет. То есть получалось так, что где-то у людей была возможность вместе с архиереем помолиться, а где-то такую надежду и такую возможность они ждали годами.
То есть правящий архиерей стал ближе к пастве благодаря этому разделению?
Да, я думаю так. Потому что чаще мы встречаемся, и, как правило, чаще мы посещаем, знаете, вот именно сельские или районные приходы, которые именно не вот в центре. Вот у нас кафедральный город Сердобск. Ну, вот летний период времени мы почти все воскресные, не все праздничные дни, мы едем именно на сельские приходы, чтобы посетить там. Зимой, конечно, немножечко меньше, потому что, сами понимаете, зима, дороги где-то занесенные, особенно в селах. А, слава богу, конечно, везде, там, скажем, чистят, везде следят, но бывает такой, что можно туда доехать, а тут уже ждать, наверное, сколько-то времени подольше. Поэтому зимой реже мы посещаем. А в летний период с большой радостью объезжаем все приходы. И видно, насколько, знаете, люди, многие даже вот в селах поднимают такие вопросы, которые действительно вот, ну, видно, что они интересуются церковной жизнью, что им не просто вот они вот приехал, скажем, там архиерей совершать богослужение, они пришли, посмотрели и разошлись по домам. А Видно, что они задают какие-то вопросы. Многие не всегда могут приехать в епархию за дальность расстояния. А когда мы на приходе встречаемся, мы общаемся в более, наверное, как бы такой обыденной обстановке, и я думаю, многие вопросы решаются гораздо вот проще, и людям подойти, ну, я думаю, тоже, как бы сказать, вот во многом стало вот это вот удобнее, чем, как бы сказать, как это было раньше когда-то.
Скажите, а чаще всего люди вот к вам, как к правящему архиерею, как к владыке, обращаются с какими все-таки вопросами?
Что вам знаете, нет? Вопросы разные. Многие, особенно вот на сельских приходах, подходят с вопросами, чтобы вот их в соседнем селе или, может быть, где-то там рядом село, также, чтобы помочь организовать церковную общину, чтобы вот или открыть храм, или как вот мы сейчас делаем, где-то храм не можем открыть, открываем молитвенную комнату, чтобы там батюшка мог хотя бы там какое-то время приезжать и беседовать с людьми, и совершать богослужение. Многие часто задают вопросы, ну, касающиеся их личной жизни, потому что тоже многие как-то имеют такую нужду, чтобы побеседовать и чтобы им как-то подсказали в их духовной жизни. Поэтому я считаю, что, знаете, вот, когда мы общаемся с людьми, люди не считают, наверное, сейчас вот уже архиерей какой-то такой заоблачной, можно сказать так, фигурой, а именно...
И недоступной величиной.
Да, и недоступной величиной. А именно подходит, как бы сказать, соблюдая, конечно, слава богу, все правила, этикеты и всего, как это положено, но подходит, интересуется и получает вопросы на те ответы, которые их интересуют.
Вот в самом начале нашего разговора я уже сказала о том, что возглавляемая вами епархия является самой большой по площади, по количеству районов, да, 12 районов, приходы 12 районов и окормляется, и еще самый большой по числу храмов.
Да, так, 150 храмов у нас на данный момент.
Ну, вот как бы статистика дело упрямое, мы от этого никуда не денемся. Количество храмов и количество клириков. Хватает ли у вас священников? Потому что на это сейчас, на их нехватку жалуются не только в пределах Пинской митрополии, но и по России.
Знаете, священнослужителей не хватает, потому что, ну, наверное, потребность верующих людей именно в том, чтобы открыть в их селе или храм, или, как я уже говорил, молитвенную комнату, потребность больше, чем у нас сейчас есть возможность именно в священнослужителях. Но, слава Богу, наши батюшки, они такие самоотверженные, они все-таки, я бы сказал, трудолюбивые на Ниве Христовой. Поэтому...
Как Данко.
Да, и поэтому у многих, может быть, конечно, я могу сказать так, что искренне скажу, что кому-то это, может быть, и тяжеловато, но у кого-то два, у кого-то даже три прихода батюшка окормляет. И получается так, что эти батюшки, совершая богослужение на своем приходе, где они всегда служат, они еще или в этот день, или на следующий день едут куда-то в другой приход и совершают богослужение там. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в каждом приходе был священнослужитель, но я думаю, это дело времени, потому что вот в этом году в Пензенскую нашу духовную семинарию мы направили 4 человека.
От Сердобской епархии.
От Сердобской епархии, да. И вот каждый прошедший год, вот за это пятилетие, тоже у нас есть те, кого мы направляли в семинарию, и мы надеемся, что они, получив обучение, вернутся обратно к нам. То есть у нас уже хоть какой-то маленький, как бы сказать, такой прогресс в том,
кадровый запас.
Да, что кадровый запас есть, что мы надеемся, что будем как-то какие-то приходы как раз уже батюшек, скажем так, где был у кого 2-3 прихода, ну, будем как-то помогать так, чтобы было ему полегче, будем назначать в эти приходы уже священнослужителей.
Владыка, скажите, а возвращаются?
Ну, пока еще, видите как, не могу сказать, потому что вот епархии только 5 лет, и тех, кого направили, они еще не прошли курс обучения, поэтому я сейчас не могу сказать так, что вот уже вернулись. А вот единственное, что хочу сказать, что вот надеемся, что и руководство наше, скажем так, священное начале, понимая то, что у нас тоже необходимость есть, ну, будут решать так, что все-таки откуда кто поступил туда, наверное, вернут.
Ну, будем надеяться.
Да, что для нас было бы очень, конечно, хорошо.
А какой интересный момент вот вы сейчас затронули в нашем разговоре. Вы сказали, что чаще всего люди обращаются к вам с просьбой об открытии новых приходов, там, о строительстве храмов или об открытии молитвенных комнат. Скажите, а всегда ли инициатива идет снизу?
В больших случаях всегда. Потому что, знаете, вот наши священнослужители, если вот сказать, что инициатива от них. Это бывает не всегда, потому что у священнослужителей так у нас, вот как я уже говорил, у многих два прихода, у многих три. И вот если сейчас батюшка какой-то выйдет к нам с таким как бы предложением...
А я еще хочу, да?
Ну, может быть, еще хочу, то он не скажет, да. А он, наоборот, выйдет с предложением, что нужно в таком-то селе открыть храм. Ну, конечно, первый будет что? Ну, слава Богу, что вот у нас там люди захотели, что батюшка вот так вот предложение такое вносит. Ну и дальше-то будет что? Пока туда священнослужителя послать некого. То есть, батюшка, берите вы и окормляйте. А получается тоже на многих
батюшке,
конечно,
уже
да,
такая,
уже нагрузка что... есть. Поэтому многие батюшки-то и как бы не всегда с такой просьбой выступают. А вот именно обычные люди, которые, знаете, слава Богу, что сейчас так вот Господь многих, я бы сказал так, сердце открывает, открывает именно к Богообщению, к молитве. И многие даже, несмотря на то, что как бы деревушка, кто небольшая, где-то там населения не очень много. А люди вот просят, чтобы мы открыли молитвенную комнату. И просят, и мы, конечно, тоже понимаем, ради чего. Люди уже пожилые многие. И пойти куда-то в соседнее село или там, скажем, за 20-30 километров уже не все могут. Транспорт не всегда ходит, как бы, скажем так, чтобы они могли поехать куда-то в это село, где есть храмы. Поэтому просят, чтобы открыли у них. Ну и для нас, конечно, мы стараемся как-то так отвечать на такие вот просьбы уж положительно, чтобы открывать, и чтобы, как бы там не было тяжело соседнему священнику, но он берет под свое окормление, под свою опеку этот, или храм, или молитвенный дом, или молитвенную комнату.
А бывает так, что приходится отказывать?
Ну, знаете, вот на данный момент пока как-то вот за этот период все, где у нас, где откуда просили, мы как-то всем старались как можно помочь.
Хорошо. Скажите, больше строится новых храмов в Сердобской епархии или же восстанавливается старых, старинных, там, прежних?
Ну, вы знаете, я бы сказал, наверное, больше восстанавливается старинных храмов, потому что во многих еще и районных центрах, и в селах остались.
Сохранились.
Да,
угу.
Сохранились храмы. Конечно, многие из них руинированы, многие из них, знаете, я бы вам сказал так... искалеченные и временем, и искалеченные тем вот именно безучастием людским, потому что многие храмы ведь, знаете, не то, что их там ломали, а именно просто вот оставили безучастными вот во времени. Крышу разобрали, и дальше остался он как есть. И получается он всем ветрам доступный, всем дождям, и снегу, и холоду, и всему. И поэтому многие храмы-то очень, конечно, в плачевном состоянии передают нам. Но, слава Богу, наши верующие люди, наши прихожане, многие находят средства на то, чтобы восстановить эти храмы, и восстанавливают их в былом величии и красоте.
Ну, по-моему, это сложнее все-таки восстановить старинные.
Да, восстановить сложнее, потому что и архитектура, и потом, знаете... Большая сложность еще в том, что храмы, которые строили наши предки, они, я бы сказал, на данный момент очень большие. Если раньше село было 5 тысяч, 6 тысяч, там где-то было, некоторые села доходили жителей там до 10 тысяч. Вот представьте, в то время, значит, какой храм строился для этого села. А сейчас этот же храм только, там, скажем, в разрушенном или руинированном состоянии, или... А там, скажем, обезглавленный, обескровлен, стоит в селе. Ну, село-то осталось, 1000 человек, а где-то и меньше 1000.
1000 человек — это еще хорошее село. Да,
да? 1000 человек — это еще хорошее село. Ну, как правило, многих еще есть. И получается, вот этот храм, который предназначался там для 10 тысяч, и вот представьте, как его восстановить. Именно по его вот огромным таким, скажем, размерам. Потому что все-таки стройка, все это и строительные материалы, и сама работа, все это довольно-таки дорогостоящее такое, как бы, мероприятие. Поэтому здесь, конечно, вот есть определенные сложности, но люди, слава Богу, как-то многие не отчаиваются, берутся, восстанавливают.
Еще одна особенность Сердобской епархии, ну, самая молодая, ладно, самая большая по территории, по количеству районов, по количеству храмов, еще и самая большая в Пензенской митрополии по числу монастырей. Это так?
Да, действительно. У нас в епархии 5 монастырей. 3 мужских и 2 женских. Вот. И мы, так скажем, благодарим Бога за ту великую милость, что вот в нашей территории, когда вот так епархию определяли, что многие монастыри вот как раз находятся у нас, потому что это такие островки молитвенного делания, где собираются, скажем, молитвенники или молитвенницы, если это женский монастырь, совершают молитву, молятся обо всем мире, молятся о каждом человеке, кто просит там помолиться, ну и, конечно, о своем спасении. Поэтому многие монастыри – это прежде всего такое место молитвы, место духовного делания, которое заботится о своей душе.
Ну вот издревле на Руси монастыри еще были центрами просвещения. Скажите, сейчас сохраняется такая традиция?
Да, сохраняется. Знаете, все равно, несмотря на то, что цель монашеской жизни – как бы такое уединение, ведь монос – монах один, скажем так. Но получается, во все времена было так, что, наверное, если так выразиться, на свет люди шли всегда, а вот этот свет, он и дает, или дается в монастырях монашествующим. И многие и до сих пор идут в монастыри, у многих, у мирских людей, как, наверное, и вот в старое время, так и сейчас, есть духовные наставники или наставницы в монастырях, и многие в момент какой-то своей жизни прибегают в монастырь к своему духовному отцу, который наставляет их на путь спасения. А также при монастырях у нас пока еще, правда, не при всех, но тоже есть воскресные школы. И тоже как-то они занимаются с молодыми, скажем так, с молодым поколением, с детьми, и тоже дают им духовное просвещение. Поэтому, я думаю, как и в древние времена, так и сейчас, слава Богу, монашествующие несут свой монашеский подвиг, как вот именно в виде молитвы, так и несут то делание, которое нужно для просвещения вот сейчас молодого поколения, не только молодого. Бывает, знаете, у нас вот в монастыри приезжают люди, там тот, кто их встречает, тот, кто им как бы так вот, если скажем, ведет их по монастырю и рассказывает о достопримечательностях, как правило, вот беседу включает и рассказ о духовной жизни и как-то старается помочь людям, чтобы тоже их направить на путь спасения.
Монастырь в Вадинске, ваш родной монастырь, мы там были неоднократно и со съемочной группой делали тут репортажи. Он же обладает очень хорошим музеем.
Да, слава Богу, к счастью, у них это есть.
Они его поддерживают, вот такой, как есть, или он пополняется какими-то новыми экспонатами?
Пополняется.
История-то сохраняется?
Знаете, у нас в запасниках музей, там очень много еще других экспонатов. И, насколько я знаю, там в монастыре периодично, вот в течение всего года, они некоторые экспонаты меняют, какие-то как бы...
То есть там идет обновление выставки,
да, есть
даже,
обновление,
можно так сказать.
Есть, просто меняют их для того, чтобы люди могли видеть, потому что многие люди приносили туда свои вот какие-то вещи, которые им памятны, которые им дороги. И они вот как бы так, чтобы люди видели, что это все сохранено. Они вот временами как бы так меняют все экспонаты.
Монашество все-таки, ну, на мой взгляд, особый подвиг. Скажите, сейчас в монашество идут? И если идет, то кто?
Ну, вы знаете, как бы сказать, идут. Вот я думаю, что монашество – это прежде всего воинство Христово, и это определенный, ну, такой образ жизни во Христе, что человек избирает вот жизнь в уединении, избирает жизнь такую, чтобы она была именно посвящена вся жизнь Богу, молитве. Поэтому во все времена монашество было, я думаю, что оно и будет до скончания века, до пришествия Христова. Ну, а сказать, что вот идут в монастыри, понимаете, сейчас, наверное, в каком-то вот это процентном отношении сказать очень сложно. Потому что вот мы как бы на нашей памяти, вот, ну, последние взять 25 лет или 30 лет, когда стали открываться монастыри, когда стали открываться храмы. То есть после 88-го года, то получается, многие желающие монашества направили свои стопы, свой путь в обители. Но в то время обителей-то было по всей Руси. Всего-то, наверное, там, скажем, 20-30, вот так, на всю, не только Россию, а тогда на весь еще Союз, скажем так. А сейчас уже в одной России монастырей очень много. И поэтому, если мы даже скажем, вот наша Пенинская епархия, когда-то она включала в себя и Пенинскую губернию, и Саранскую, А монастырей-то не было ни одного. Это взять вот до 88 года. Взять уже вот к 90-м годам, вот открылся Троицканов монастырь. Конечно, кто желали монашества в то время, а их было много, они все пришли туда в обитель. Поэтому Троицканов монастырь один как бы такой из более населенных женских обителей. Если взять вот наш Тихвинский монастырь, о котором мы уже говорили, вот в этом году 20-летие обители, то есть он был открыт 20 лет назад. Опять же, кто желали монашества, пришли туда. Сейчас, на данный момент, у нас даже только вот в нашей Сердобской епархии 3 мужских монастыря. И каждый год в них все равно кто-то понемногу приходит. Поэтому вот если сказать это процентное отношение, вот если раньше он был один на всю епархию мужской монастырь, то сейчас на всю митрополию их уже он не один. И если раньше мы могли сказать, да, вот за год к нам пришли там 3 человека, то сейчас монастырей-то несколько. И поэтому вот сказать, что там за год пришли 3 человека новых, может быть, они как-то кто-то пришли в другие какие-то монастыри. Поэтому вот я скажу по Тихвинскому монастырю. Но на данный момент, кроме той основной братьи, которая есть, у них, слава богу, есть 2, так скажем, послушника, которые пришли в монастырь. Есть еще те, кто пребывает на испытании, но вот я посещаю, когда монастырь, стараюсь с этими людьми беседовать, там есть тоже желающие, которые хотят как бы вступить в число послушников и потом уже далее быть насельниками монастыря, ну и далее, как уж там Господь управит с монашеством, скажем так. Но, несмотря на то, что одно делает их желание, как-то вот в Тихвинском монастыре, слава Богу, есть такая традиция, что там мы как-то никогда не торопились с постригами. Что вот человек приходил в монастырь, приходит, живет в монастыре, может жить несколько лет. И уже потом только, когда вот уже точно утвердится, что вот он хочет монашество, что он вот живет в монастыре, и вот эта жизнь, она ему, ну, как бы не тяжела, скажем так, что он вот готов прожить вот так всю жизнь.
Ну, чтобы
как...
пришел и остался, да, 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 не пришел и ушел.
А вот. Поэтому там как-то старались, вот, чтобы скоро не постригать, а потом уже человек в монастыре живет, ему все нравится, решается вопрос о его постриге, его постригают.
Среди монашествующих сегодня в Сердобской епархии кого больше, братьев или сестер?
Ну, конечно же, сестер, потому что у нас Троицканов монастырь, у них там более 60 человек.
Но это мы уже сейчас с вами выяснили, да? Там да. Как бы он самый такой, получается,
да, он был открытый, но... самый первый. Угу. Был открытый самый первый. Это, наверное, знаете, как здесь вот и на Пензенской губернии, и в Мордовии не было монастырей, и в Саратовской в то время не было монастырей, и, наверное, даже и вот в Самарской епархии тогда не было монастырей. Поэтому все, кто желали монашества, многие сюда пришли, потому что... А вот, ну, знаете, если вот сейчас, конечно, поднять, вот, наверное, у них там архив, и посмотреть, кто первый насельник, там есть и с Тамбовской губернии, там есть и с Саратовской, там есть и с Самарской, то есть, как бы, вот, такой...
В географическом плане пошире,
да,
чем,
да,
Пензенская область.
Да, то есть, как бы, шире, чем Пензенская область, потому что больше нигде монастырей не было.
А еще об одной теме хотела бы вас спросить. Приходская жизнь. А вот вы, как правящий архиерей, какие задачи, может быть, ставите перед священниками на приходах?
Ну, ставлю первоочередную задачу, знаете, просвещение людей, вот совершение правильного богослужения, ну и, конечно же, вот чтобы они с людьми работали, чтобы, знаете как, чтобы священник, ну, занимался своей прямой обязанностью, душепопечением, чтобы вот человек пришел в храм, и в храме он, скажем, если какой-то вопрос у него есть, чтобы он из храма-то уходил уже, вот, скажем так, утешенным, да, чтобы получив ответ, чтобы не получилось так, что вот он пришел, а никто им не занялся, никто как бы о нем не подумал. Вот я думаю, это вот самое основное, самое необходимое.
Есть,
тем более, знаете, вот хочу добавить, в сельских храмах к этому все возможности есть даже больше, чем в городских. Потому что в городских, ну, как бы прихожан побольше. Бывает, может быть, священник не всегда вот может охватить вниманием, особенно вот нового человека. Он, скажем, там много вот молящихся, и как-то сложнее всех увидеть. А в сельском храме, как правило, прихожане приходят, кто постоянный, батюшка их знает всех. Кто-то пришел новый, он его сразу видит. Там, я думаю, больше есть внимание именно вот оказать какой-то, скажем так, оказать заботу, оказать такое, скажем, внимание, участие. Да, участие, участие, чтобы человек знал, что он пришел и что он здесь может получить вот то, что он ищет.
Одну проблему хочу озвучить для воцерковляющихся людей или же просто вот проходил мимо храма и душа, как говорится, позвала. Эти наши любимые вездесущие бабушки, которые стучат в спину, тут не стоит, так не одевайся. Я не за то, чтобы женщины приходили в храм в брюках. Я за то, что если человека позвала душа, он шел мимо и зашел. Вот как здесь найти золотую середину? Как быть? Вешать платки и юбочки на входе, я не знаю, как-то с бабушками вести какую-то разъяснительную беседу, чтобы у человека потом была возможность и желание еще раз появиться.
Ну, вы знаете, у нас, я бы сказал, такая работа ведется, и работа ведется тоже в нескольких направлениях. Мы стараемся и бабушкам нашим объяснить, хотя бывает бабушкам объяснить очень сложно. Потому что, знаете, наверное, все мы прекрасно понимаем, что вот, ну, как-то человек часто живет своим прошлым, и в этом прошлом он говорит, вот раньше-то молодежь какая была, или там вот раньше-то мы какие были, там, скажем, вот раньше, как, знаете, бывает даже кто-нибудь так с иронией говорит, да раньше и вода-то мокрей была, как бы, скажем так. Поэтому вот с бабушками мы ведем тоже такую работу. А тем людям, которые, конечно, если душа позвала, я считаю, что надо идти в храм.
Не проходить, да, даже невзирая, в чем ты одет.
Обязательно, так, потому что голос Божий в сердце человека бывает не так часто, и это ему, как бы, скажем, этот голос надо слышать, и надо за ним идти. Но во многих храмах, вот особенно тоже в районных центрах, всем мы советуем, чтобы при храме были платочки, чтобы были какие-то такие вот юбочки, которые можно надеть, чтобы человек мог зайти в храм или куда-то в монастырь. Ну, а, конечно, знаете, я думаю, что всем нам нужно быть как-то так, наверное, более участливыми к ближнему человеку, что если даже уж он и зашел в храм в каком-то не таком неподобающем, скажем так, виде, конечно, нужно подсказать, что вот вы первый раз пришли, уж в следующий раз приходите как нужно. А так, конечно, с человеком заняться и подсказать ему что-то.
Но все-таки ласково подсказать.
Ну,
да?
Я думаю, да, так в любом
случае.
А
не тыкать вот пальцем.
Нет, доброе слово, оно, знаете, из худого человека делает хорошего, а злое слово, оно из хорошего человека как бы делает совсем другое. Поэтому я думаю, что с добром, с любовью нужно и подсказать.
Скажите, миссионерская работа на приходах, или это вообще, речь об этом можно вести только, если это какой-то крупный город?
Нет, знаете, не только в крупном городе. Конечно, в городе это, может быть, более необходимо, но в селе тоже надо, потому что это тоже определенное просвещение. Если мы не будем вести эту работу, знаете, у нас тоже познание церкви, познание вот о церковных традициях, о церковных праздниках, о церковных правилах, оно тоже сводится к тому, что именно вот сводится к тому, что ну ладно, вот раз в год пойду, схожу, вот там надо мне причаститься, и хватит этого. А то, знаете, бывает, когда-нибудь имеют такое ошибочное мнение. Вот Великий Четверг – это день, когда была установлена первая Евхаристия Господом нашим Иисусом Христом на Тайной Вечере. И в этот день воспоминается Тайная Вечеря, как, в принципе, и на любой другой литургии. Но часто люди говорят, вот Великий Четверг – это как бы такое годовое причастие. Вот я схожу, раз в год причащусь, и мне хватит. Может быть, эта традиция появилась в советские времена, когда вот храмов было мало, и действительно, может быть, кто-то так и считал, что вот схожу вот я раз в год, там за 40 километров или там за сколько километров, причащусь, и слава Богу. Но сейчас, слава Богу, храмы более доступны. И я считаю, верующий человек должен причащаться, ну, чаще, чем раз в год. Как вот есть церковные правила, что каждый пост, который совершает верующий человек, вот постом он должен совершать пост, поговеть, помолиться, пойти исповедаться и причаститься. То есть четыре поста, вот четыре раза в год. Желательно на свой день ангела причаститься. Ну и, конечно, кто имеет возможность, бывает вот так, когда именно душа зовет человека, когда ему хочется пойти в храм, когда ему хочется соединиться с Богом. Так почему бы нет, человек может причаститься.
То есть слышать этот голос?
Ну да, конечно. А этот голос, он, знаете, Господь ведь все время зовет. Как Евангелие нам говорит, что вот Господь сам говорит, что стою и стучу в ваше сердце. И кто откроет, вот приду туда, и там сотворю обитель. То есть, кто откроет свое сердце Богу, тот и Господь придет к нему и посетит его.
Социальное служение – еще одна тема, которая и людей, и прихожан волнует очень серьезно. Вот в Сердобске в больничном храме проводите литургии с ордопереводом, насколько мне известно, да? Какие-то еще есть положительные примеры веренной вам епархии?
Ну вот тот же вот храм преподобного Сергия, который при больнице, мы и просили это здание вот там в пределах районной больницы для того, чтобы... И священнослужитель, который служит там, мог пойти к тяжело больным кому-то вот в палату и мог там кого-то пособоровать, кого-то причастить, с кем-то просто побеседовать. Ну и, конечно, сами больные. Знаете, вот многие перед операцией или перед каким-то серьезным обследованием, многие заходят там в храм, молятся, а уже потом идут на обследование. То есть, понимаете, как вот... Часто ведь как говорят, как тревога, так и до Бога, да? Так вот, я думаю, что вот как раз при таких вот заведениях, при лечебных, при больницах, конечно, храмы очень нужны. Взять другое, то, что еще этот же батюшка у нас посещает, там есть у нас интернат для престарелых. Там тоже посещает батюшка этих живущих там. И также их старается где-то поддержать, где-то... сказать доброе слово, поисповедовать, причастить. Вот на праздники такие, как вот Рождество, мы как-то тоже вот, я несколько лет уже, вот скажем, посещаю заведения, как-то мы общаемся с теми людьми. Ну, конечно, как можем, какие-то им подарки преподносим ради того, что вот Рождество. А вот и видно, насколько это люди, несмотря на то, что они там находятся, конечно, они там ухоженные, они... там в тепле и сыто, но, понимаете...
И чтобы они не были одиноки.
Да, но вот то, что одиночество, но у них вот это как-то вот видно в них. А когда вот приходим, как-то общаемся, смотришь, человек уже, как-то, скажем, настроение его духа меняется. Поэтому и меняется, слава Богу, к лучшему. И это тоже радует. Поэтому, я думаю, социальное служение, конечно, очень необходимо. Единственное только у нас, ну, наверное, от того, что пока еще епархия молодая, от того, что нет вот, ну, должных людей, которые могли бы самоотверженно, может быть, более чаще посещать больных. Вот есть...
Вы говорите о сестрах милосердия?
Ну да, вот сестры милосердия, или, знаете, просто прихожане, которые могли бы вот, ну, пойти посетить больного в этом же вот заведении. И свое внимание, свое тепло, свою, ну, любовь, веру могли бы донести до тех людей.
Владыка, а скажите, как же так получается, что, вот, судя по вашим словам, люди тянутся к Богу, а с другой стороны, когда дело касается реальных дел, прийти помочь, то их не хватает?
Ну, наверное, знаете, тут ведь тоже дух времени-то на всех действует. Ведь у кого-то семьи, дети, внуки, свои заботы, их вот как бы время-то оно... Наверное, как и у каждого человека. Одно дело, мы можем сочувствовать кому-то, говорить, а вот постоянно, чтобы как-то оказывать такую вот, такую милость или такое внимание, ну, не все могут. Хотя есть желающие. Есть, слава Богу, но...
И слава Богу,
да, но хотелось бы, чтобы их было больше.
Конечно, не могу не спросить вас о том, чем живет кафедральный собор. Я знаю, что там открыт при нем духовно-просветительский центр. Что сейчас? Оправдал ли этот центр ваши надежды? То есть с какой-то целью вы его открывали?
Ну, открывали этот центр, знаете, с той же целью, чтобы просвещать верующих людей, просвещать тех, кто еще не нашел дорогу к храму, чтобы тех, кто вот нуждается именно в познании церковной традиции, в познании богообщения. И поэтому, слава Богу, вот знаете, за это время у нас там при соборе воскресная школа существует. Там существует также вот собеседование для уже людей, которые более взрослые, с ними проводят катехизацию, батюшки с ними общаются. Знаете, благодаря воскресной школе, я бы сказал, вот у нас есть уже молодые люди, которые вот одного в этом году мы направили в духовную семинарию. Сюда, в Пензу. То есть вот,
дай конечно, Бог, чтобы вернулся, да?
Да, конечно, это, может быть, скажем, такой маленький пока еще результат одного. Но, слава Богу, и одного для нас, это уже, знаете, что вот именно от Сердобской епархии, от самого города Сердобска, вот один человек уже пошел в семинарию. Для нас это уже как-то ценно и радостно. Взять также при соборе, знаете, немного обновился, ну, как бы так, коллектив. Стали в храме трудиться... Люди, которые помоложе, потому что старое поколение уже, кто-то по своей немощи, скажем так, уже не может нести те или иные послушания. Слава Богу, есть люди, которые являются им заменой. Это тоже приятно. Вот. Ну и, конечно, знаете, слава Богу, что вот эта молодежь, она потихонечку активизируется как-то вот вокруг церковной жизни. Я вижу, многие, кто вот посещает воскресную школу, они же и приходят на службу, то есть они не просто, вот, скажем, там получили.
Отучились.
Да, знания получили, и эти знания в себе скрыли, и все. А то есть они их реализовывают. И это очень приятно, радует. Пока, конечно, знаете, вот за 5 лет, наверное, существования епархии большие какие-то итоги говорить, это уж тоже пока, наверное, рано. Но, слава Богу, есть уже какие-то такие небольшие.
Первые шаги,
да,
ну, посмотрите,
небольшие
какие
достижения,
прочные.
Но они, слава Богу, есть. И для нас, именно как для молодой епархии, конечно, это достижение. Мы не можем равняться, там, знаете, с большими там епархиями, такими, которые там и 200 лет, и больше, и 300 лет, и у них как бы все там устроено, все у них там налажено. А нам приходится начинать с малого и как бы собирать, подыскивать людей, общаться с людьми. Поэтому, знаете, слава Богу, для нас это тоже хоть небольшой, но как бы такой шаг вперед.
21 сентября, насколько мне известно, предполагается осветить храм Большой Луке Вадинского района. Скажите, а еще ближайшие планы у Сердобской епархии? На ближайшие 5 лет, может быть? А
ну,
может быть и...
На ближайшие 5 лет, то знаете, это уж, наверное, так много, потому
это
что...
Это же дальний, получается, план, да?
Да. А вот, может быть, на ближайший год, то, знаете, как бы у нас тоже есть некоторые храмы, которые сейчас в стадии строительства. Это вот в Пачелме новый храм строится. Это вот под Сердобском есть там такая Красная Горка, и там строится храм. То есть у нас, как бы сказать, в ближайших таких планах также будет открытие, освящение
все-таки
нового храма.
Все-таки храмостроительство, да?
Да, храмостроительство, ну и, конечно же, вот работа с молодежью, воскресные школы. А так вот, знаете, если вернуться вот к Большой Луке, конечно, это вот, я бы сказал, такая великая милость Божия, потому что огромный храм, он довольно-таки такой интересный архитектурно. Он как бы так в архитектуре взят вот с нашего Успенского кафедрального собора Пензенского. И его сейчас, слава Богу, восстановили трудами местного жителя.
Купола поднимали.
Да. Там подняли купола, там перекрыли полностью крышу, там внутри восстановили всю штукатурку. Сейчас вот его готовят уже.
Там, по-моему, даже фрески сохранились, да?
Нет, фрески не сохранились. Они, знаете, как они были, но когда стали восстанавливать штукатурку, то там штукатурка уже как бы сама по себе... Пришлось с этой штукатуркой снимать и все, что на ней. Вот. Но, слава Богу, их все...
Ну, он очень красивый, конечно.
Да,
конечно.
Там, знаете, все эти росписи, которые там были, их всех перенесли на, как бы, такие сейчас уже фотографические носители, и все это со временем там будет, я думаю, так.
Ну и последнее время нашей программы заканчивается. Скажите, трудно ли быть архипастырем?
Вы знаете, ну, сказать, что трудно... Я бы сказал, наверное, ответственно. Вот знаете, потому что всегда как-то внутри чувствуется такая мера ответственности, особенно когда приходится принимать какие-то решения, всегда как-то думаешь, Господи, ну только как-то поступить правильно, чтобы и людей не обидеть, но и поступить по правде Божией. Чтобы было так, чтобы именно вот... Понятно, что мы на всех угодить не можем. Не можем каждому достать, наверное, как это говорят, с неба звездочку. Вот. А хочется поступить именно по правде Божией. Поэтому вот эта ответственность, это вот всегда присутствует.
Спасибо. Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, в эфире прозвучало интервью епископа Сердобского и Спасского Митрофана. А сегодня для вас работали Юлия Шеварева и Михаил Спежов. Всего доброго. Ваше сердце еще боится разорить, Господь.
Боже, Боже мой, не убоимся, ниже смутимся, як ослані Бог, як ослані Бог. Господа же Бога нашего, то Господи мы той будет нам страх, як ослані Бог, як ослані надеялся, буду, будет мне возвышение, як ослані Бог, як ослані Бог. І уповаю Бога небо, Ісусу Своїм, як ослані.
Бог крепок, властитель, начальник мира.
Мир православия.